Он заявил, что уже потратил 930 миллионов долларов на попытки блокировать аварийную нефтяную скважину в Мексиканском заливе. При этом специалисты не в состоянии оценить объем всех возможных затрат. По новым оценкам, ежедневно из скважины в море выливается до 4 миллионов литров нефти. Это самый крупный разлив нефти за всю историю США.
С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. День траура по жертвам теракта 26 мая в Ставропольском крае. На востоке Пакистана в городе Лахор в одной из мечетей захвачены заложники, число которых, по некоторым сообщениям, может превышать 1000. В Петербурге расследуется громкое дело об организации подпольных публичных домов, которые принадлежали милиционерам. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. В Ставропольском крае в пятницу объявлен день траура по жертвам теракта, в результате которого 7 человек погибли и 42 были ранены. В правоохранительных структурах рассматривают несколько версий случившегося, по одной из которых взрывы могли организовать местные националисты. Пострадавшие в результате теракта и их родные получат материальную помощь. На это правительство России выделит 30 миллионов рублей. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Оперативники Ставропольского края разыскивают подозрительный автомобиль ВАЗ-2114, который подъехал в среду вечером перед самым взрывом ко Дворцу культуры, а сразу после теракта скрылся. Сейчас опрашиваются свидетели взрыва. О том, как ведется расследование теракта, «Радио Свобода» рассказала представитель Следственного комитета при прокуратуре России по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.
Работала следственная группа, в которую вошли 28 следователей и привлеченные 6 прокуроров-криминалистов, продолжается круглосуточно. К настоящему времени уже в качестве свидетелей допрошены более 100 лиц, в качестве потерпевших допрошены более 10 человек. Проведены судебно-медицинские экспертизы, получены заключения, назначена взрывотехническая экспертиза, химическая экспертиза, проведены процедуры опознания погибших, доработан окончательный план расследования по данному уголовному делу по принципу отработки каждой из выдвинутых версий.
28 мая объявлено в Ставропольском крае днем траура по погибшим. Жители региона продолжают сдавать кровь для раненых. Правительство России обещает выделить 30 миллионов рублей на оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавших в результате теракта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ставропольском крае Мария Хромова.
В Ставрополе сегодня приспущены государственные флаги. В крае объявлен траур по погибшим в результате теракта 26 мая. Отменены все развлекательные мероприятия, изменена и сетка телерадиовещания. В больнице города, по последним данным, остаются 29 человек. Состояние 22 из них оценивается как тяжелое. Сегодня в Ставрополь прибыл вице-премьер России, полномочный представитель президента Александр Хлопонин. Вместе с губернатором Валерием Гаевским они поставили поминальные свечи в кафедральном соборе Ставропольской Владикавказской епархии и возложили цветы к месту трагедии. Следователи тем временем разрабатывают 5 версий теракта в центре Ставрополя и выясняют круг подозреваемых лиц, сообщает официальный представитель Краевого следственного комитета Екатерина Данилова. Одна из версий, по ее словам, преступление совершено для устрашения населения в целях воздействия на принятие какого-либо решения органами власти. Рассматривается также вероятность того, что преступление совершено лицами, радикально настроенными к представителям неславянской национальности или на почве межнационального конфликта между группами населения, исповедующими одну религию. Наконец, разрабатывается версия коммерческого конфликта между собственниками кафе «Аквариум» и владельцами концертного зала «Ставрополь». Федеральная и краевая власть заявили об оказании материальной помощи, которая начнет выплачиваться со следующей недели. Семьи погибших получат 1 миллион 100 тысяч рублей, им также будет оказана помощь в организации похорон. Серьезно пострадавшим выплатят по 450 тысяч, у кого легкая степень повреждения здоровья 215 тысяч рублей. До конца дня будет решен вопрос и о размере компенсации, выделяемых из краевого бюджета, сообщили нам в администрации Ставрополя. В экстренном режиме отработали минувшие сутки 14 операционных бригад. С родственниками жертв теракта сейчас работают психологи. В крае сегодня хоронят 2 погибших в Ставрополе и в селе Московском. Завтра еще одни похороны состоятся в Кочубеевском районе Ставропольского края.
Теракт в Ставрополе Мариуполе был совершен за 15 минут до начала концерта ансамбля танца из Чечни «В войнах. Легенда Кавказа». Следствие рассматривает несколько версий преступления, по одной из которых теракт могли организовать местные националисты. 3 года назад в Ставрополе произошла драка между кавказцами и славянами, в результате которой погиб чеченский студент Гилави Атаев, а еще через 9 дней в городе были убиты студенты Виктор Чадин и Павел Блохин. Политолог Михаил Виноградов считает, что ставропольский теракт может пополнить ряды преступлений, организаторы и исполнители которого так и не будут найдены.
Действительно, внятной интерпретации причин теракта в Ставрополе сегодня нет. Есть соблазн говорить о том, что начинается новая террористическая активность на территории русских регионов России вслед за взрывами московского метро. Существовала действительно определенная активность националистов в Ставрополе. Раньше был целый ряд стычек. С другой стороны, могут быть и экономические объяснения. Но я напомню, что достаточно часто в России были взрывы, теракты, которые не имели внятного объяснения и не получали дальнейшего резонанса. Например, в свое время был довольно громкий взрыв в Тольятти, если не ошибаюсь, в маршрутном такси, который фактически был забыт. То есть возможность того, что внятной интерпретации мы не получим и взрыв в Ставрополе окажется единичным событием, она существует, хотя, безусловно, сам по себе взрыв показывает неурегулированность проблемы терроризма на Северном Кавказе и в России в целом, и отсутствие какого-то внятного решения по тому, как минимизировать теракт. Последний год, безусловно, террористическая активность на территории России увеличилась.
Михаил Юрьевич, как вы считаете, почему именно Ставрополь был выбран местом проведения теракта?
Опять же, многое зависит от того, кто был организатором, потому что в Ставрополе могли быть какие-то внутренние силы. С другой стороны, Ставропольский край традиционно имеет репутацию такого форпоста. Именно Ставропольский край принял на себя удар во время Буденновска. Ставропольский край находится близко к республикам Северного Кавказа, и, в принципе, это достаточно удобная территория для некого символического акта, который показывает кавказский след, кавказскую тематику терактов, перебрасывающихся на территории русских регионов России. Но, опять же, повторюсь, вокруг этого возможны и спекуляции, вокруг этого возможна и политическая игра. Например, многие сегодня говорят о возможности игры прокуратуры против Александра Хлопонина, поэтому не обязательно, что теракт имел какой-то четкий месседж.
Раньше во многих терактах принято было искать чеченский след.
Сегодня под давлением чеченского руководства тема чеченских следов в терактах, она по возможности камуфлируется. Больше того, прокадыровские силы в самой Чечне обычно склонны говорить, что даже на территории Чечни это не чеченцы взрывают, это ингуши. Хотя понятно, что эта версия отчасти мифологическая и связана с достаточно напряженными отношениями, которые сегодня есть между Чечней и Ингушетией. Поэтому на уровне общественного мнения, безусловно, там, кавказский след означает сегодня чеченский след. А с точки зрения реальных раскладов, переплетения чеченских, ингушских, карачаево-черкесских, дагестанских организаций достаточно такое тесное, и для внешнего взгляда без какого-то инсайда достаточно сложно различать, какая из группировок могла бы гипотетически стоять за конкретным актом.
Можно ли сказать, что российская политика на Кавказе становится более внятной, более профессиональной, более осмысленной?
Я думаю, что сами взрывы в Москве и Ставрополе, они, конечно, ставят вопрос о том, что последние годы борьба велась в большей степени с сепаратизмом, чем с терроризмом, но до конца еще четкого рецепта и понимания, на какие рычаги силовые, экономические, политические будут сделаны ставка, пока такого понимания еще не выработалось.
Это было мнение политолога Михаила Виноградова. Власти Ставропольского края расценивают теракт как попытку дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставрополе, где 26 мая в результате теракта погибли 7 человек, возбуждены уголовные дела в отношении чиновников, отвечающих за безопасность в городе. Сегодня в крае день траура. В городе Лахор на северо-востоке Пакистана более 20 человек убиты при нападениях на 2 мечети ахмадийского религиозного движения. По некоторым сообщениям захвачены сотни заложников. В Хасавюртовском районе Дагестана погиб милиционер. Ведется расследование. Суд в Москве санкционировал арест сотрудника управления делами президента России Игоря Ерашева, обвиняемого в получении крупной взятки. До 14 возросло число россиян, ставших жертвами автоаварии в Турции. Индийская полиция считает, что за крушение поезда, в котором погибли не менее 65 человек, несут ответственность маоистские повстанцы. Мэр Москвы Юрий Лужков утвердил генеральный план развития города до 2025 года. Временное правительство Киргизии обещает вознаграждение за сведения о местонахождении членов семьи бывшего президента Курманбека Бакиева. Концерн British Petroleum заявил, что уже потратил 930 миллионов долларов на попытки блокировать аварийную нефтяную скважину в Мексиканском заливе. При этом специалисты не в состоянии оценить объем всех возможных затрат. В Чехии сегодня и завтра проходят парламентские выборы. По последним опросам лидируют социал-демократы, которые, однако, вряд ли смогут набрать большинство, необходимое для формирования кабинета. Я, как всегда, хочу напомнить, что с последними новостями «Радио Свобода», репортажами корреспондентов, нашими интервью, текстами всех программ и многим-многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежих западных газет. Со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, добрый день, и сразу к вам первый вопрос. Есть ли интересные темы, на ваш взгляд, в свежих западных газетах, так или иначе связанные с Россией?
Добрый день. На мой взгляд, две публикации заслуживают внимания. Американская газета Christian Science Monitor рассказывает о взрыве в Ставрополе, посвящает этому довольно большую публикацию. И мнения, которые приводит Christian Science Monitor, мне кажется, любопытными. Газета обращает внимание на то, что в отличие от взрывов в московском метро, которые произошли два месяца тому назад и были осуществлены террористами-смертницами из Дагестана, на сей раз аналитики не уверены, что последний взрыв укладывается в четкую концептуальную схему сторонники джихада против России, которой придерживается Кремль. Вот мнение аналитика Андрея Солдатова, главного редактора онлайн-журнала «Агентура.ру». «Есть масса подозреваемых в совершении взрыва в Ставрополе, и нам не следует спешить с выводами». Еще один эксперт обращает внимание на то, что ставки в игре, которая ведется на юге России, чрезвычайно высоки. Российский премьер-министр Владимир Путин, который поставил на кон свою личную репутацию, чтобы добиться проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, видит теперь, что его любимый проект находится в большой опасности в связи с тем, что в регионе усиливается хаос. Путину нужно продемонстрировать мир и стабильность на Северном Кавказе перед Сочинской Олимпиадой. Ему надо не просто обеспечить безопасность проведения игр, но и подтвердить успешность путинской эпохи. Это мнение аналитика по Северному Кавказу из московского центра Карнеги Николая Петрова, который приводит газета Christian Science Monitor. И еще одна публикация, на которую я обратил бы внимание наших слушателей. На этот раз это английская газета Guardian, которая анализирует на своих страницах слухи о возрождении сталинизма в России и Украине. Колин Грэм, сотрудник газеты Guardian, который жил в России, утверждает, что во многом слухи о возрождении сталинизма на постсоветском пространстве – это преувеличение и повинны в этом западные средства массовой информации. По мнению Колина Грэма, который приводит газета «Гардиан», внешние обстоятельства, так, например, неудачная попытка мэра российской столицы Юрия Лужкова украсить портретами Сталина город к юбилею победы в Великой Отечественной войне, это лишь видимость. В реальности россияне, и в частности их президент Дмитрий Медведев, довольно жестко и неприязненно относятся к наследию Сталина и сталинизма. «Меня мало интересует Медведев и Путин», — говорит автор материала в газете «Гардиан». «Точно так же мало они интересуют и моих друзей в России, которые всегда предпочитали не обращать внимания на слова политиков любого окраса. Добавлю, что самый большой взрыв ярости из всех, что я видел за свою жизнь, продемонстрировали петербургские таксисты в момент приезда в город Владимира Путина». Вот так выглядят наиболее любопытные публикации западной прессы, сегодня посвященные России.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что с обзором интересных публикаций в западной печати был мой коллега Михаил Шевелев. Мы продолжаем программу «Время свободы». В последние часы одной из главных мировых новостей, видимо, стало то, что в пакистанском городе Лахор совершено нападение на две мечети, принадлежащие сторонникам небольшого течения в исламе. Их называют ахмадистами. Убиты, по разным данным, от 14 до 20 человек, но я сразу уточню, что данные эти меняются. Десятки людей ранены, и постоянно поступают сообщения о каких-то огромных массах заложников, которые могут быть захвачены сейчас вот в этих двух мечетях. За ситуацией в Лахоре следит мой коллега Валентин Барышников. Он вместе со мной в студии, и мы узнаем у него какие-то подробности. Валентин...
Здравствуйте, Александр. Действительно, цифры отчаянно скачут. Вот только что я пришел к вам с новыми последними сообщениями агентств. Это ДПА сообщает о по меньшей мере 40 погибших, АФП вообще сообщает о 56 погибших. Тут, видимо, никаких окончательных цифр быть не может и точных цифр быть не может. Расскажу, что известно к данному моменту. Группа вооруженных людей атаковала две мечети, когда там совершали пятничную молитву последователя исламского движения «Ахмади». Сообщалось о перестрелках и взрывах. Власти опасаются, что число жертв будет расти. Ну, собственно, мы об этом и говорим. По последним данным, полиция заявила, что взяла под контроль одну из атакованных мечетей. Местное телевидение сообщило, что нападение на эту мечеть совершили три вооруженных человека с автоматами и гранатами. На нападавших, к тому же, были надеты пояса со взрывчаткой. Они проникли в мечеть и начали стрелять. Более сложная ситуация в другой мечети. Там, как полагают нападавшие, удерживают людей в качестве заложников. О количестве этих заложников никаких данных нет. Все, что известно, это что там могут быть сотни людей. На телекадрах, которые показывают различные мировые каналы, можно видеть вооруженных людей на крыше мечети. Вот что только что заявил в интервью пакистанской службе нашей радиостанции глава полиции Лахора Тарик Салем. Операция продолжается. Наш спецназ находится на месте нападения. Мы стараемся эвакуировать всех раненых и арестовать террористов внутри мечети. Пока один террорист в другой мечети убит, один ранен и еще один арестован. А вот слова очевидца нападения. «Меня зовут Саид. Когда я оказался здесь, то увидел ожесточенную стрельбу. Вскоре после начала стрельбы они припарковали мопед с часовым механизмом на другой стороне мечети, и он взорвался. Тогда двое нападавших в поясах смертников вошли в мечеть и начали стрелять внутри, и взорвали две ручные гранаты. Тогда те из молящихся, кто остался в живых, атаковали нападавших. Один из нападавших был убит, второй захвачен и передан силам безопасности». Это был очевидец нападения, который дал интервью пакистанской службе нашей радиостанции. Ответственность за нападение, по последним сообщениям, взяла на себя группировка, связанная с талибами и Аль-Каидой. И я напомню, что Лахор – место постоянных столкновений, в том числе на религиозной почве. Подвергшиеся сегодня нападению сторонники течения Ахмади полагают, что основатель движения Мирза Гулам Ахмад, умерший в 1908 году, был пророком. Большинство мусульман считают такие взгляды кощунственными. Для них последним пророком был Мухаммед, умерший в 632 году. Сторонники течения Ахмади неоднократно подверглись нападениям, и не только в Пакистане, где в 1974 году правительство постановило не считать их мусульманами. Вот это данные об этих кровавых событиях в Лахоре.
Спасибо, Валентин. Я напомню, что мой коллега Валентин Барышников подытожил имеющиеся на этот час сообщения о теракте в Пакистане. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге получило продолжение громкое дело об организации и содержании сети публичных домов в центре города. В деле оказались замешаны сотрудники милиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Уголовное дело об организации притонов в центре города Следственное управление по Петербургу расследует уже полгода. Сначала была накрыта сеть притонов. В качестве ее организатора задержали генерального директора фирмы «Восток» Сергея Ульянова. Но вскоре дело приняло более серьезный оборот. Им занялось городское следственное управление. Уже в апреле задержанных по этому делу было 10, включая двух милиционеров и одного бойца «Тайфуна». К концу мая задержанных стало уже 20. 22, из них пятеро сотрудники милиции. Причем среди них заместитель начальника уголовного розыска Петроградского РУВД капитан Олег Мальцев, начальник 76-го отдела милиции Центрального РУВД Владимир Артамонов и его заместитель по линии милиции общественной безопасности. Один из милиционеров находится в розыске. Оказалось, что это целая группа со строгой иерархией, поэтому к статьям «Организация или содержание притонов для занятий проституцией и злоупотребление должностными полномочиями» прибавилась еще одна – «Организация преступного сообщества», говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Подобных преступных сообществ ровно столько же, сколько и микрорайонов в городе Санкт-Петербурге. Абсолютно вся индустрия проституции, практически вся индустрия наркотиков, она под Министерством внутренних дел находится и не в Санкт-Петербурге, а от Выборга до Петропавловска-Камчатского. Поэтому в данный момент мы можем говорить, что да, в районе улицы Марата пресекли, подозревают 5-6 сотрудников милиции. Но рядом с улицей Марата есть Невский, есть Садовая, есть Лиговский проспект. И мы-то знаем, что там то же самое. Там просто другие фамилии.
По версии следствия, группа действовала с 2005 года, наладив надежный канал для вовлечения девушек в занятия проституцией, нередко, вероятно, с применением обмана и насилия. В группе были и администраторы, своеобразный отдел кадров, и диспетчеры, принимавшие заказы и деньги, и служба безопасности. Евгений Вышенков считает, что кардинально повлиять на ситуацию невозможно, разве что перевести стрелки.
Нету структуры в мире, которую можно разогнать, если эта структура глобальная. Как нельзя разогнать British Petroleum или журналист нельзя разогнать. Наверное, я бы думал о том, как не крышевать наркоточки и проституток, а какую услугу мы можем предоставить среднему и чуть-чуть сильнее, чем средний бизнес. Допустим, так обеспечивать безопасность магазинов, кафе и ресторанов, что эти магазины и кафе и рестораны будут нам давать колбасу, заработную плату, либо путевки в Турцию. Если мы сделаем такую историю, которая тоже коррупционная, то эта коррупционная история с колбасой из Турции будет несоизмеримо лучше для общества, нежели крышевание каких-то подонков.
А вот научный сотрудник Центра исследований и модернизации Андрей Заостровцев уверен, что крышевание незаконного бизнеса – это часть того незримого контракта, который российская верховная власть заключила с силовыми органами.
Силовые органы демонстрируют лояльность власти, готовность выполнять ее любые распоряжения, в том числе формально незаконные. В обмен на это ей предоставляется вот такая привилегия.
По мнению Андрея Заостровцева, для реальной экономики такие занятия правоохранительных органов даже приносят некую пользу.
С моей точки зрения, эти услуги не преступления. Это раз. Но, во-вторых, в этом случае милиция меньше занимается рэкетом легального бизнеса. Вот и все. Она больше занята крышеванием нелегального бизнеса. А ведь милицию можно рассматривать, любое отделение милиции, как какую-то фирму. У нее производственные возможности ограничены. Если она одно время она пасет проституток, она не может в это же время заниматься там рэкетом какого-либо магазина. Это как бы отвлекает ее от рейдерства или вымогательства в отношении легального бизнеса. Поэтому, в общем-то, я бы сказал, что это положительное в целом для экономики явление.
Наверное, стоит добавить, что 76-й отдел Центрального РУВД один из тех, куда часто попадают задержанные оппозиционеры. Стало быть, крышевание проституток отвлекает милиционеров далеко не от всех насущных занятий. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Лахор на северо-востоке Пакистана более 20 человек погибли при нападениях на две мечети ахмадийского религиозного движения. Поступают сообщения, что в двух зданиях захвачено около 2000 заложников. В Ставрополе, где 26 мая в результате теракта погибли 7 человек, возбуждены уголовные дела в отношении чиновников, отвечающих за безопасность в городе. В крае сегодня день траура. Суд в Москве санкционировал арест сотрудника управления делами президента России Игоря Ерошова, обвиняемого в получении крупной взятки. До 14 возросло число россиян, ставших недавно жертвами автоаварии в Турции.
Индийская полиция считает, что за крушение поезда, в котором погибли не менее 65 человек, несут ответственность маоистские повстанцы. Мэр Москвы Юрий Лужков утвердил генеральный план развития города до 2025 года. Об этом в пятницу сообщил первый заместитель мэра Владимир Аресин. 5 мая документ был одобрен Московской городской думой. Временное правительство Киргизии обещает вознаграждение за сведения о местонахождении членов семьи бывшего президента Курманбека Бакиева. О сумме вознаграждения не сообщается. Концерн British Petroleum заявил, что уже потратил 930 миллионов долларов на попытки блокировать аварийную нефтяную скважину в Мексиканском заливе. При этом специалисты не в состоянии оценить объем всех возможных затрат. Китай не будет защищать виновных в гибели южнокорейского военного корабля в Желтом море 26 марта. Председатель КНР Ху Цзинтао в беседе с президентом Южной Кореи Ли Мёнбаком осудил любые действия, угрожающие миру и стабильности на Корейском полуострове. В Чехии сегодня и завтра проходят парламентские выборы. По последним опросам лидируют социал-демократы, которые, однако, вряд ли смогут набрать большинство, необходимое для формирования кабинета. Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Я, как всегда, напоминаю, что все последние события, новости «Радио Свобода», блоги наших авторов, видеокомментарии, авторские колонки, эксклюзивные интервью и многое-многое другое всегда на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире один из редакторов сайта «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Вадим, добрый день и вам слово.
Добрый день. Ну вот я пришел, только что появился на сайте, по-моему, очень интересный материал из Тольятти о том, как местный журналист Галина Дмитриева вступила в конфликт с местной властью, у нее отобрали детей органы опеки, милиционеры, и, возможно, это как-то связано с тем, что она писала об АвтоВАЗе, и это интервью очень любопытное, потому что там речь и об АвтоВАЗе, и о человеческой судьбе, и о странностях, собственно говоря, самой этой жизни. Очень рекомендую это. Тольятти, рабочий контроль или баррикады. На сайте мы продолжаем следить за ситуацией в Лахоре, где захвачено две мечети и около 2000 человек в заложниках. Сейчас одна вроде бы освобождена, но вот, значит, на сайте мы продолжаем наблюдать за этой историей. Также на сайте мы следим за ситуацией в Кадашах, где продолжается противостояние в церкви. Очень любопытный материал про выставку Танина Гуэры. Как всегда, по-моему, очень любопытные колонки Виктора Шендеровича, которого сегодня появилась «Старое право» и «Новая смета». А вчера появилась очень хорошая колонка Ольги Серебряной, «Метёк» Валентины Матвиенко. И очень любопытное интервью о последней серии сериала «Школа», об окончании сериала. Это рассказывает о своих впечатлениях телекритик «Радио Свобода» Анна Качкаева. Ну и, как всегда, колонки блогов, в котором все знакомые читателю фамилии. Это Тамара Ленкова, Григорий Чкалин и Елена Власенко. Это последние новые блоги. Вот в общих чертах то, что сейчас на сайте происходит.
Спасибо, Вадим. Я напомню, что с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Мы продолжаем программу. Как я уже сказал, читая сводку новостей, в Чехии сегодня начались двухдневные парламентские выборы. По последним опросам общественного мнения, на них лидируют социал-демократы, которые выступают за повышение налогов для людей с высокими доходами и расширение социальных льгот для обычных граждан. Главный противник социал-демократов – правоцентристская гражданская демократическая партия, выступающая за сокращение государственных расходов из-за опасения кризиса, подобного греческому. С марта 2009 года, после того, как парламент вынес вотум недоверия правому правительству, у власти в Чехии находится до сих пор так называемый технический кабинет министров. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Комментаторы называют нынешнюю предвыборную кампанию самой долгой и дорогой в истории. Она растянулась во времени почти на год, потому что после того, как парламент выразил вотум недоверия правительству, дата проведения выборов была назначена не сразу. В Нижнюю палату чешского парламента баллотируются кандидаты от почти трех десятков партий. Среди них и политические организации неофашистского толка, одна из которых, Рабочая партия, была запрещена в судебном порядке. Вовремя поданная апелляция все-таки позволила членам этой организации принять участие в выборах. Также в списке кандидатов есть сепаратистская партия «Моравани», добивающаяся отделения территории Моравии от Чешской Республики, или чешская пиратская партия, выступающая за свободное распространение информации в интернете. Тем не менее, шансы попасть в парламент есть лишь у крупнейших политических организаций, которыми традиционно являются социал-демократы, коммунисты и гражданские демократы. Несмотря на то, что во время последних состоявшихся в Чехии выборов победила крупнейшая правая партия, ныне, согласно предварительным опросам общественного мнения, лидируют левые. Тем не менее, еще ни один опрос с точностью не определил результаты голосования. В четверг, за день до того, как открываются избирательные участки и официально заканчивается предвыборная кампания, лидеры крупнейших партий, социал-демократ Иржи Поробек и гражданский демократ Петер Нечас, приняли участие в теледебатах. Позже политологи сошлись во мнении, что не было однозначного победителя. Это, по их оценкам, поможет привлечь на сторону небольших партий избирателей, которые в последний момент принимают решение о том, за кого голосовать. На этих парламентских выборах, как никогда раньше, у небольших партий увеличились шансы попасть в парламент, что, по мнению политолога Михала Тима, не позволяет прогнозировать, какой будет будущая коалиция. Практически после всех парламентских выборов в Чехии возникало правительство меньшинства, либо очень хрупкое большинство. Я думаю, это может стать большой неожиданностью, если на этот раз будет создана коалиция сильного большинства. В последний раз распределение сил справа и слева было 100 на 100 депутатов. Некоторые политики вынуждены были начать голосовать на стороне оппонентов, чтобы парламент начал работать. Думаю, очевидно, что переговоры будут очень напряженными. Избирательные участки в Чехии будут открыты 2 дня, в пятницу и субботу. Предварительные результаты выборов огласят в воскресенье 30 мая. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой, как всегда, работала наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Толерантность, вернее, ее отсутствие в российском обществе, стало предметом блогерских обсуждений в связи с очередным запретом московских властей на проведение гей-парада. Событие, вернее, его отсутствие, осветила в газете «Ведомости» ученая-литературовед и писательница Майя Кучерская. Свою реакцию на запрет Кучерская формулирует в двух словах «А что?». И дальше рассказывает читателям либерального издания, что больше половины россиян считают гомосексуализм аморальным, что все религии его строго запрещают, что браки гомосексуалистам не нужны, потому что брак для детей, а детей им иметь по природе не полагается. И, наконец, что проводить гей-парады попросту нескромно.
Если гомосексуализм – генетическая особенность, то и гордиться тут нечем, и трубить о ней на площадях глупо. Кто-то рождается с 6 пальцами, кто-то, увы, с синдромом Дауна, а кто-то рыжим. Разве это повод кричать и бить в бубен?
Отпор Майи Кучерской дал на портале «Грани.ру» Николай Руденский. Его текст озаглавлен «Крестовый поход к гей-параду».
От либерального издания можно было бы ожидать, что оно отметит явно антиконституционный характер этого запрета и осудит новый акт произвола столичных властей, уже который раз беззастенчиво демонстрирующих презрение и к праву на мирные собрания и шествия, и к правам человека вообще. Но ничего подобного. Госпожа Кучерская начинает с того, что приводит социологические данные, согласно которым большинство россиян считают гомосексуализм аморальным. Что ж, гомофобия в нашей стране которая действительно широко распространена, как, например, и российские установки. Но разве следует ставить массовые предубеждения выше закона и демократических ценностей?
С открытым письмом к Кучерской выступил юзер Алек Эпстейн. Перечислив современную литературу о гомосексуализме, которую хорошо бы знать, чтобы не сравнивать геев со страдающими синдромом Дауна, Эпстейн добавляет:
«В вашей колонке нет ни слова сочувствия людям, которых разгоняют ОМОНом и бросают в камеры только за то, что они мирно собираются под флагами с радужной палитрой, а есть лишь интеллектуальная псевдосоциологическая легитимация гомофобной власти и прислуживающих ей войск. Насколько же безнадежно далека современная российская интеллигенция от стандартов и идеалов борьбы с мещанством, которые отличали передовых представителей этой интеллигенции даже в эпоху Горького и Короленко».
А вот реплика юзера «Правиломан» в ЖЖ-сообществе «Лесби, геев и трансгендеров. Антидогма».
Авторы текстов в серьезных изданиях должны изучать вопрос, мнение о котором они выносят. Редакторы серьезных изданий должны указывать авторам на необоснованности в их текстах. Издания, имеющие репутацию серьезных и деловых, по-моему, должны быть относительно демократическими и взвешенными.
В американской блогосфере обсуждают разлив нефти в Мексиканском заливе и ответственность, которую несет за эту катастрофу американское правительство. Один из популярных заголовков в блогах звучит так: «Станет ли Мексиканский залив Катриной для Обамы?» По мнению обозревателя Huffington Post Лола Дисиои, Обаме необходимо ужесточить свою позицию по отношению к нефтяным гигантам, иначе он, как политик, потеряет лицо.
Белый дом неохотно критикует British Petroleum. При этом деятельность таких гигантов, как Shell и BP, довольно часто приводит к нефтяным разливам. В Нигерии, например, они случаются чуть ли не каждый год. Нынешняя катастрофа дает правительству США шанс покончить с разрушениями, которые причиняют нефтедобывающие компании по всему миру. Если президент Обама не займет жесткой политической позиции по отношению к BP, он рискует оказаться президентом, которого больше заботят корпоративные интересы, чем чаяния людей, при том, что именно они были ключевым моментом его предвыборной кампании.
По мнению Ювала Левина из National Review, роль правительства в катастрофе и устранении ее последствий не следует преувеличивать. Слишком сильное правительство удобно только в дни катастроф.
Безусловно, было бы замечательно, если бы катастрофу можно было предотвратить или справиться с ней быстрее. Но можем ли мы говорить, что произошедшая вина правительства или нефтедобывающих компаний? Мы, похоже, думаем, что современные технологии позволяют нам предотвратить любые аварии и природные катастрофы, и поэтому, когда они все-таки случаются, мы ищем виновных. Можете считать меня сумасшедшим, но мне не нужно сильное правительство, способное эвакуировать 500 000 людей за несколько часов после урагана или контролирующее каждый аспект деятельности любой компании ради предотвращения техногенных катастроф. За такую власть нам пришлось бы заплатить слишком высокую цену и расстаться со многими вещами, которыми мы дорожим.
По мнению автора республиканского блога Common Sense and Wonder, правительство в принципе неэффективно по сравнению с такой частной компанией, как British Petroleum. Поменьше социализма, призывает автор.
Катастрофа в Мексиканском заливе показала, что государственные органы малоэффективны. У них нет ни технических знаний, ни оборудования. В этом разница между правительствами и BP. У BP случилась авария в ходе производственного процесса. Государственные органы производят только пресс-релизы. Я, конечно, не имею в виду, что надо отменить государственный надзор. Однако в случае подобной катастрофы надо разбираться не только с тем, что сломалось под водой, но и с тем, что не работает в Вашингтоне. Дело в неконкурентной бюрократической ментальности. Если хотите строить социализм, получите таких вот бюрократов, только уже без British Petroleum.
Напоминаю, что над рубрикой «Сетевые разговоры» работает наш обозреватель Ольга Серебряная. В эфире «Время свободы». До конца часа вас еще ждут новости экономики, а также новая история Запада и Востока. На этот раз из Великобритании поговорим об Итон-колледже, который уже называют гнездом будущих британских премьеров. Но пока в Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Лахор на северо-востоке Пакистана более 20 человек убиты при нападениях на две мечети ахмадийского религиозного движения. Возможно, убитых намного больше. Поступают сообщения, что в двух зданиях захвачены до 2000 заложников. В Ставрополе, где 26 мая в результате теракта погибли 7 человек, возбуждены уголовные дела в отношении чиновников, отвечающих за безопасность в городе. Сегодня в крае день траура. Суд в Москве санкционировал арест сотрудника управления делами президента России Игоря Ерошова, обвиняемого в получении крупной взятки. До 14 возросло число россиян, ставших жертвами автоаварии в Турции. Мэр Москвы Юрий Лужков утвердил генеральный план развития города до 2025 года. Концерн British Petroleum заявил, что уже потратил 930 миллионов долларов на пока безуспешные попытки блокировать аварийную нефтяную скважину в Мексиканском заливе.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рельсовая война в Индии. Новые жертвы боевиков-маоистов.
Комментарии экспертов.
Олег Орлов, мемориал, о чем не сказано в докладе Amnesty International.
Право автора.
Валентина Матвиенко, питерский неформал. Журналист Ольга Серебряная, о вертикали мичковской власти.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире «Время свободы». Россия может получить контроль над магистральными газопроводами и основными нефтеперерабатывающими активами Белоруссии в обмен на снижение цен на нефть и газ, впервые признал белорусский президент Александр Лукашенко. Интересно ли Москве такое предложение Минска с экономической и политической точек зрения? Об этом мой коллега Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг рассказал об уступках, которыми власти страны будут готовы оплатить снижение цен на поставляемые Москвой энергоресурсы до внутрироссийского уровня. Согласно его плану, «Газпром» сможет увеличить с 50 до 51% свою долю белорусской компании «Белтрансгаз», владеющей расположенными на территории страны газопроводами, а другие заинтересованные российские инвесторы получить контроль над Мозырским нефтеперерабатывающим заводом. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Отвечая на вопросы студентов вузов Могилева, Александр Лукашенко сказал следующее. «Если россияне скажут, что будут по внутрироссийским ценам продавать газ в Беларусь, мы не против. Берите контрольный пакет». Развивая мысль, президент Беларуси отметил, «Москва рассчитывает, что и нефтеперерабатывающие заводы достанутся ей бесплатно. Однако если братья-россияне, по его словам, будут нас так наклонять, мы уйдем от зависимости по поставкам нефти. С начала 2010 года Россия поставляет Беларусь немногим более 6 миллионов тонн беспошлинной нефти, хотя белорусские власти рассчитывали получать объем в 5 раз больше. Как высказался Лукашенко, решили нас припереть к стенке, мол, отдавайте заводы, будем поставлять нефть по ценам, равным в России и Белоруссии. Однако нас все равно на колени не поставить», – констатировал белорусский лидер. В этой ситуации, отметил Лукашенко, он вынужден был обратиться к руководству Венесуэлы с просьбой организовать поставки нефти в Беларусь. Первый танкер с 80 тысячами тонн нефти уже прибыл на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Игорь Корней для «Радио Свобода».
В Москве инициативы белорусского президента были встречены более чем доброжелательно. Пресс-секретарь главы российского правительства назвал их серьезными и деловыми, а министр энергетики Сергей Шматко – интересными, отметив, тем не менее, что российские инвестиции Белоруссии должны быть защищены. В любом случае, как отмечают эксперты, новое предложение Александра Лукашенко – это потенциальный шанс достичь компромисса по спорным вопросам, которые сегодня существуют между Москвой и Минском, прежде всего в части поставок газа, говорит директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Я бы выделил такой нюанс, что Москва с радостью восприняла не предложение, а факт начала торга. Потому что, если вы обратили внимание, Шматко там сделал ряд оговорок по этому поводу. Поэтому я думаю, что для Москвы важен сам факт приглашения к танцу. Но я думаю, что, конечно же, те условия, которые обозначил Лукашенко, они не очень приемлемы. Я думаю, что они каким-то образом будут корректироваться. Хотя, в принципе, если речь идет о цене на газ, как в России, то, в общем-то, в ближайшей перспективе с этим нет особых проблем, поскольку стратегия, официально утвержденная правительством, говорит о том, что мы в течение ближайших 3 лет должны перейти на рыночные цены на газ внутри страны. И, в общем-то, за минусом экспортных пошлин, они должны быть внутри страны такие же, как и на экспорт. Поэтому это можно смело Лукашенко обещать.
А что вы скажете о нефтяной части предложений белорусского президента?
Что касается нефти, ну, там более сложная ситуация. И действительно, смысл в том, чтобы убрать пошлины на нефть, будет только в том случае, если нефтепереработка белорусская будет под контролем российского бизнеса. Потому что сейчас, почему все эти войны с пошлинами у нас возникают? Потому что белорусский бизнес является конкурентом российского бизнеса на внешних рынках. Берут российскую нефть и зачастую по демпинговым ценам продают нефтепродукты на тех же рынках, на которых российские компании тоже конкурируют.
Александр Лукашенко не перестает повторять, что в случае неудачи переговоров об условиях поставок Беларуси российской нефти, она может быть замещена сырьем из Венесуэлы. Как вы считаете, насколько реален этот проект белорусского президента?
А я цифр пока не вижу. То есть я не очень понимаю, каким образом венесуэльская нефть, учитывая совершенно невероятное транспортное плечо, может быть дешевле российской. Просто я не понимаю. Плюс там достаточно сложная схема поставок. Возникает вопрос, каким образом через Украину все это транспортировать, особенно в условиях наметившего сейчас российско-украинского сближения. Тот же самый Одесса-Броды надо все-таки тогда пускать в аверсном режиме. Но, извините, а как тогда быть с контрактами, которые заключены с российскими компаниями?
Можно ли прогнозировать, что новые переговоры между Россией и Белоруссией по энергетическому сотрудничеству будут иметь не только экономический, но и политический контекст?
Что касается политического аспекта, почему до сих пор Россия, российский бизнес не принимает масштабного участия в приватизации Беларуси? По одной простой причине, что Александр Григорьевич прекрасно понимает, что экономическое влияние рано или поздно переходит во влияние политическое. А это, соответственно, является угрозой для режима его личной власти. Поэтому он все-таки пытается сохранять вот эту вот систему управляемой экономики, где основным игроком является государство. В то же время достаточно сложное экономическое положение, в котором сейчас находится Беларусь, вынуждает все-таки вести переговоры о приватизации наиболее привлекательных объектов. То, что белорусские НПЗ всегда были наибольшим источником интереса российского бизнеса, это вообще известно.
На ваш взгляд, пойдет ли в итоге Россия на условия, предложенные белорусским президентом?
На эти нет. То есть я думаю, что будет какой-то торг, будут выдвигаться какие-то встречные предложения, но, на мой взгляд, вероятность достижения каких-то договоренностей до президентских выборов в Беларуси невелика.
Это был директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. После того, как новым премьер-министром страны стал консерватор Дэвид Кэмерон, один политический аналитик предложил поместить над входом в знаменитый Итон-колледж надпись «Поставщики премьер-министров Ее Величества». Кэмерон стал 19-м британским премьер-министром, окончившим эту школу для мальчиков. Об этом старинном учебном заведении рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Выпускники Итона, основанной в 1440 году частной мужской школы, на протяжении 5 столетий формируют политическую и культурную элиту Соединенного Королевства. Итон считается самой престижной из его 9 старейших привилегированных частных школ. По традиции там учатся члены королевской семьи и отпрыски британской аристократии. В школу принимаются мальчики в возрасте 13 лет, сдавшие за 2 года до этого в 11-летнем возрасте вступительные экзамены и прошедшие собеседования. Ну и, конечно, родители должны быть готовы оплачивать учебу своих детей в размере 29 тысяч фунтов в год. Школьная униформа почти без изменений сохраняется в Итоне с викторианских времен. Сюртук с жилеткой и полосатыми брюками напоминают костюм джентльмена 19 века. Ношение цилиндров было отменено только в 60-е годы прошлого века. Также одеты и учителя. В Итоне 1200 учащихся. Через Итон прошла целая череда будущих премьер-министров от Роберта Уолпола и Уильяма Питта до Энтони Идена, Гарольда Макмиллана, Алика Дуглас-Хьюма и нынешнего премьера Дэвида Кэмерона. Среди выпускников Итона немало знаменитых писателей, начиная с Генри Филдинга и Перси Шелли и кончая Олдосом Хаксли и Джорджем Оруэллом. Один из толпов экономической науки Джон Мейнард Кейнс также был итонцем. Среди бывших учеников школы несколько фельдмаршалов. Самым знаменитым военачальником итонцем был герцог Веллингтон. Стал ли Итон в наши дни менее элитарным, более демократичным учебным заведением, чем он был в прошлом? Директор Итон-колледжа Тони Литтл в интервью «Радио Свобода» так отвечает на этот вопрос.
Школа никогда не была разновидностью демократии, по крайней мере, хорошая школа. Хорошая школа – это учебное заведение, поощряющее учеников развивать в себе стремление к демократии. Если же понимать под демократичностью расширение социального состава учащихся, то это вполне можно отнести к Итону, хотя он остается очень дорогим учебным заведением. Мы отбираем учеников из огромного числа кандидатов. В обычный год у нас зарегистрировано более 1000 желающих попасть в школу. Из них не более 900 человек можно отнести к серьезным кандидатам, которые проходят процесс отбора.
Есть ли в Итоне ученики из России?
В основе своей мы британская школа. 90% наших учеников живут в Британии. И только около 10% из них прибыли из других стран. Трудно сказать по памяти, сколько у нас русских учеников, но думаю, что 15 или 20.
Чем отличается учебная программа Итона от других ведущих британских школ?
Главное отличие в том, что мы школа-интернат. Мальчики находятся в Итоне 7 дней в неделю. Наша учебная программа растянута на целый день и всю неделю. К примеру, у нас интенсивная утренняя академическая программа с понедельника по субботу. Но в течение 3 дней академические предметы не преподаются после ланча. Оставшаяся часть дня отдается спорту и другим видам неакадемической деятельности. В оставшиеся 3 дня у нас также отводится время на свободные занятия. Это принципиальный метод преподавания в Итоне. Огромное внимание у нас уделяется внеучебной активности школьников. У них для этого имеются огромные возможности. Все это направлено на приобретение учениками лидерских способностей и умения ладить с людьми. Думаю, что Итон силен именно этим.
Как объяснить, что из всех британских школ только Итон добился таких выдающихся успехов, превратившись в мастерскую по подготовке политической и культурной элиты страны? Может быть, вам известен какой-то магический прием?
Не думаю, что существует какой-то магический прием, но вы правы, Итон действительно уникальное учебное заведение, второго такого нет даже в Британии. Два важных момента делают его уникальным. Первый. Перед мальчиками в Итоне открываются огромные возможности. Ученики могут следовать любым своим стремлениям и интересам. Например, в музыкальном классе у нас учится мальчик, который захотел играть на инструменте австралийских аборигенов под названием диджериду. Мы раздобыли для него этот инструмент и сделали все, чтобы он мог учиться на нем играть. Если ученик хочет чем-то заняться, мы всегда его поддерживаем. И второй уникальный момент обучения в Итоне. У нас все подчинено вниманию к индивидуальности каждого ученика. Мы делаем акцент на индивидууме и его развитии, оказывая ему всемерную поддержку.
Говорил директор Итон-колледжа Тони Литтл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – противостояние между общественными активистами и строителями в Кадашевской слободе в центре Москвы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство намерено сократить, кстати, впервые в истории страны, зарплату...
Власти Ставрополя объявили пятницу, 28 мая, днем траура...
Нынешняя администрация считает, что наиболее серьезные угрозы американцам исходят от распространения...
Пытки и жестокое обращение с заключенными практиковали...
В России происходит убийство журналистов, но не проводится
должное... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».